Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кир, привет еще раз.
Привет, Леш, всем привет.
Самые актуальные, важные, интересные события будем обсуждать. Начнем с тревожных в каком-то смысле, да, сообщений. Вылетевший с авиабазы «Рамштайн» американский самолет разведки, база «Рамштайн», как мы все прекрасно помним, находится в Германии, самолет разведки Е-8С или И-8С приблизился к российской границе на 35 километров, и об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Совершенно верно. Это, собственно, самолет, который баражировал в воздушном пространстве в течение чуть более 5 часов, а именно 5 часов 13 минут. Значит, точные, значит, временные отсечки, они все доступны в сообщении Минобороны. Важно, что он курсировал на эшелонах от 7 до 10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря. Разумеется, не первое и не последнее, увы, появление подобного рода гостей, да, так скажем, ревизоров, вынюхивающих, да. Минимальное приближение госграницы, как-то отметил, составило 35 километров. Разумеется, самолет не пересек
границу. Да, вот это самое главное.
Это важно. Тем не менее, это неприятно. Неприятно, мягко говоря. И в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что на протяжении всего полета над Черным морем, как и обычно, самолет разведки ВВС США, вылетевший, как-то отметил, с базы «Рамштайн» в Германии, сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России. Вроде бы, казалось бы, довольно рутинная и обязательная в этом смысле ритуальная такая вот составляющая. Да? Эскорт, слежение и все прочее. Но тем не менее, мы взволнованы, потому что далеко не первое появление. Мы позвонили эксперту Центра военно-политической журналистики Борису Рожину с вопросом, а что же, возможно, следует предпринять, чтобы подобного рода полеты прекратились или их стало меньше. И вот что он ответил.
С нашей стороны мы должны пресекать возможные попытки вторжения в наше воздушное пространство и следить, чтобы эти действия не были увязаны с какими-то провокациями в воздухе и на море. Скажем так, полеты с такой интенсивностью они были, есть, будут, скорее всего, будут увеличиваться их интенсивность. То есть просто как-то привыкнуть, это вот новая нормальность такая в отношениях к США. Мы тоже, в принципе, можем летать у их границ. То есть у нас как бы самолеты могут летать, они в районе Аляски, или корабли ходить в районе Гавайев. Нам можно отвечать асимметрично, но это уже такая логика холодной войны. К такому поведению США надо просто привыкнуть, да, это данность.
Ну, я согласен, что это в каком-то смысле, ну, нормальная ситуация. Но, к сожалению, наверное, да, если бы не воспринималась она там как провокация, и, может быть, если бы дипломатические и внешнеполитические связи между нашими странами были бы на другом уровне, вообще, может быть, никто не заметил бы. А поскольку существует напряженность в отношениях, то, конечно, это может восприниматься как провокация. Действительно важно, что не залетел. Иногда же бывает, так сказать, да, это такое лихачество ВКС и ВВС американских, когда там крылом могут зацепить государственную границу, когда один пилот второго вытесняет без помощи оружия, так сказать, просто воздушными потоками, да. Но все, как мне понравилась эта формула, сказанная российским лидером, она, конечно, несколько, так сказать, воинственная, так может восприниматься, но она изящная. Можем рассмотреть и в бинокль, и в прицел. Ну, да, ну что ты скажешь.
Разумеется, но и мы понимаем прекрасно, что на что направлены, нацелены подобные действия. Разумеется, продемонстрировать некие притязания и поддержку Украине действия американских вооруженных сил. Разумеется, это все дестабилизирующий фактор, как говорит наш блистательный коллега Илья Харламов в том числе. Ну и мы согласны, собственно, с его формулировкой.
Но я,
дестабилизирующий, знаешь, деструктивный потенциальный фактор. 35 километров от границы.
Думаю,
а
что,
могут
конечно,
и крылом зацепить, как ты
думаю,
говоришь.
Конечно, что ну, может быть и Украина, но проверить бы и готовность. Да,
проверили.
Насколько проверили. Дремлет щука, да, подумал пескарь.
В Минобороны России также пояснили, что корабли ВМС США, в том числе, надо это отметить, прибыли для участия в проводимых объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. Там ряд кораблей, в том числе эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер», танкер «Джон Лэндхалл, штабной корабль «Маунт Уитни», все это ВМС США. В общем, многонациональная группировка вооруженных сил создается в непосредственной близости от российской границы. Это, разумеется, тревожный фактор.
Радио «Спутник».
Ну и вот если в предыдущем случае граница не была нарушена со стороны наших западных партнеров, то в этой новости мы наблюдаем обратное. Обвинение Варшавы и президента Польши Анджея Дуды в адрес России по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе переходит всякие границы. На границе переходят всякие границы.
Всякие,
да,
рамки.
Да, все, да, красные линии, заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
Я процитирую. Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, переходят все возможные рамки и приличия, на мой взгляд. Говорю об обвинениях в адрес нашей страны и в целом в оценках ситуации. Но невозможно же вот так просто на голубом глазу говорить неправду и врать, сказал российский дипломат в эфире программы «Соловьев Лайф». Напомню, ранее Дуда на пресс-конференции в Братиславе заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Беларуси на границе. Я напомню контекст. В понедельник Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к белорусско-польской границе. Ситуация с беженцами там осталась крайне напряженной. Тогда перед польскими заграждениями на линии соприкосновения... Чуть не сказал соприкосновения.
Сказал, да? Да, но так и есть.
Но,
да,
по сути, соприкосновение, потому что одни с узелками, а другие с современными средствами поражения. Соприкосновение. Все равно оно чувствуется. Так вот, 2000 беженцев, сейчас их количество больше, в том числе немало женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, как ты говорил, совершенно справедливо замечал, стреляют поверх голов, пока еще, будем надеяться. Мигранты же предпринимают, мигранты, беженцы, ну как угодно их можно назвать. Люди, которые ищут лучшие доли. Кто их в этом упрекнет? Они предпринимают попытки преодолеть заграждение. Тем временем Минобороны Польши заявляет, что группа польских военных на границе с Беларусью увеличена с 13 до 15 тысяч. Тут очень важно уточнить, с 13 тысяч. До 15 тысяч, потому что не считаю, что 13 там поляков с ружьями. А Евросоюз сообщил, что на следующей неделе планирует принять решение о введении новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами на той же самой польско-белорусской границе. И, значит, в качестве аргументации к новому санкционному антибелорусскому навесу пытаются пришить ярлык торговли людьми. Мы позвонили политологу Александру Конькову, который порассуждал на тему, есть ли вообще в принципе внятное решение урегулировать этот зарождающийся достаточно тяжелый миграционный кризис в Европе.
Пути решения проблемы есть, но я не думаю, что европейская страна готова будет идти по этому пути. Скорее всего, мы находимся в начале затяжного кризиса, который будет осложнять еще больше и отношения России с Западом. Но если не будет, в том числе, возможно, и новое основание для санкций, но с другой стороны, если Россия будет оставаться последовательной в защите как собственных интересов, так и интересов Белоруссии, как страны, через которую идут мигранты в Европу, то в этом смысле есть перспективы для того, чтобы кризис был разрешен в том виде, в котором он должен разрешаться, исходя из того, кто его заварил.
Честно говоря, я ничего не понимаю. Но что значит, да, в том виде, в каком, кто его заварил и так далее. Но так вот, если, так сказать, объективно, Беларусь выдавала этим мигрантам, которые прибыли на ее страну, визы. Выдавала. Мигранты не хотят оставаться в Беларуси,
это
хотят
было и
пробраться,
понятно,
да? Пробраться, значит, на территорию Евросоюза. Польша их не пускает. Польша, как мы помним, ввела приоритет национального права над общеевропейским. Что из этого следует? Ну вот просто страшно представлять себе вот эту гипотетическую ситуацию, когда, ну, например, вот эти вот мигранты, которые там сейчас скопились, ну, просто прорвут. Ну, мы видели, как они лопатой там рушат эти оградительные заграждения, колючую проволоку, так сказать, и вот этот вот прозрачный забор. Ну, вот предположим, что-то из 12, сколько, ну там, да, сколько, я не знаю, там как
до 4000, говорят.
До 4000. Вот 1000 человек возьмет, просто прорвет и пойдет вперед. Что Польша будет делать? Стрелять на поражение? Или что? Или можем ли мы предположить, что... Ведь здесь же всякие вот эти вот, как сказать, чиновничьи, бюрократические, юридические, нормативно-правовые всякие штуки могут возникнуть. Ну, типа, со стороны Беларуси была прорвана граница на территорию Польши. Вторгаются люди какие-то со стороны Беларуси через границу, незаконно. Это может быть... может
повод для начала больших, серьезных, да, военных действий и решений. Потому что поляки в данном случае могут и не разбирать, по кому они открыли огонь. Потому что они, условно, получили приказ и действуют в соответствии с инструкциями. Это раз. Ты совершенно прав. Но, опять же, вот те, которые мигранты прорвались на территорию Польши, они были ночью задержаны, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащик. Была неспокойная ночь, было много попыток прорыва. А я бы добавил, что они еще и были аккуратненько избиты, потому что в Минске как раз в белорусском погранкомитете говорят, что в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружено 4 мужчин, курды по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Мне с трудом представляется, что курды сами себе наносили увечья, будучи вот на границе. Значит, их задерживали, пострадавшие, говорят, на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления вот этого вожделенного статуса беженца, но им вот кулаками объяснили, что это невозможно, и вытеснили их силой за колючее заграждение.
Да, в общем, вот такая загогулина. С одной стороны, ну, интересно, чем это обернется, но с другой стороны, опять-таки, мы повторим это слово, тревожность нарастает, потому что, ну, совсем непонятно, как может в следующий раз быть истрактовано Польшей прорыв границы и, собственно, польская реакция на этот прорыв. Ну, возможно ли огонь на поражение? Вот тут, ну, вопрос.
Это совершенно верно. Другое дело, что надо понимать, что курды и другие беженцы с Ближнего Востока вряд ли считают землей обетованной Польшу, да? Со всеми там, я не знаю...
Украина считает, украинские мигранты, которые подрабатывают, а вообще курды не могут считать. Но даже Польша, так сказать, понятно, что, наверное, там, ну, пособие меньше, чем в Германии, ну, или вот в Австрии, или сказать, в Дании.
Давайте скалькулируем и сразу поймем. Другое дело, что у Польши, наверное, есть какой-то крайний вариант, как мне представляется, решить это все мирно. Да, принимаем. Вот, условно, 4000, да? И все. И все. Мы чисты, так сказать, перед совестью, законом и международным правом, и, значит, нормами ООН и так далее. Значит, пожалуйста, вот 4000, а дальше уже не мы, не наша ответственность.
Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей либерально-демократической партии 101-м премьер-министром Японии Фумио Кисида. У партии более половины депутатских портфелей, и переизбрание Кисиды, как мы с вами понимаем, было дело прогнозируемым.
Было делом прогнозируемым, ну и по большей части техническим, да, ну и количество японских премьеров уже пошло на вторую сотню, да, так официально, 101-й. Так вот,
и большинство из них члены либерально-демократической, да, партии.
Либерал-демократы японские, они, конечно, менее крикливые, чем наши доморощенные. И тем не менее, у них есть определенный карт-бланш на определенные усилия, как во внешней, так и во внутренней политике. Значит, просто напомню, что правительство в среду в полном составе ушло в отставку. Кабмин был сформирован 4 октября в связи с избранием на пост премьер-министра Фумио Кисиды, но уже 14 октября Нижняя палата была распущена в связи с истечением срока полномочий. 31 октября состоялись выборы ее нового созыва. И несмотря на прогнозы, которые пророчили правящие либерально-демократической партии, значительное, я бы так сказал, сокращение депутатских мест из-за ошибок, провалов и просчетов проведения вакцинации и экономических мер, ей все же удалось получить большинство голосов. 261 депутатское место из 465 за ЛДПЯ. И это дает ей более половины голосов, абсолютно стабильное большинство. Ну и теперь они назначают не только глав профильных комитетов Нижней палаты парламента, но и обеспечивают себе там более половины мест. В общем, такая легкая, да не легкая, наверное, все-таки, внутриполитическая доминация. Угу. А чем же, собственно, займется Фумио Кисида, вновь обретя полномочия и функционал премьер-министра Японии? Как, возможно, изменится его политика? Эти вопросы мы задали руководителю группы экономики и политики Японии Института мировой экономики и международных отношений РАН Виталию Швыдко.
Кисида известен как сторонник политического мейнстрима, то есть он подразумевает всех тех направлений, которые были обозначены во внешней политике его предшественника Сайдзи Суга, а до того Абе. Крупных изменений в Японии в политической сфере никто не ожидает. Это относится в полной мере к отношениям с Россией. Поиски возможностей продолжения контактов по поводу мирного договора, который с точки зрения японской стороны должен включать в себя решение территориального спора и закрепление границы на основании обоюдного решения. В данный момент это не имеет перспективы, учитывая слишком разные и абсолютно не совпадающие по принципиальным позициям позиции сторон, но, тем не менее, как задача, как лозунг, это сохранится на ближайшие годы.
Ну и вот новость последних минут. Становятся известны, кто получил портфели министерские. Значит, МИД Японии при новом правительстве возглавит Йосимаса Хаяси, ранее занимавший пост министра обороны. Вот так любопытно из военного ведомства в дипломатическое, да? О чем
вот
это говорит?
Вот вам и ответ, да?
Да, пожалуйста. О чем это говорит?
Внеблоковая Япония, имеющая, значит, чуть ли не пацифистический статус, закрепленный в Конституции. Вот такие вот вещи.
Да, в общем, бывший военный становится дипломатом. Что за это? Это значит, очевидно, что дипломатия военная будет более агрессивной, так сказать,
разумеется.
Да? Да. Хаяси 60 лет, он опытный политик с богатым министерским опытом, возглавлял комитет по внешней политике и обороне. В 2008 году в правительстве Фукуда был министром обороны, в правительстве Абе дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства. А, вот оно что. То есть, видишь, у них в этом смысле по горизонтали карьерный рост, ну, такой возможно. Ну, представляете, министр обороны, а потом министр сельского хозяйства. Один и тот же человек. А теперь будет главой внешнеполитического ведомства.
Вы же видели в перископы, да, подводных лодок, условно, да, там все богатство водное, да, там креветка, кальмары и все прочее. А вот смотри, еще какая аналогия. А Фумио Кисида наш, значит, он был тоже министром обороны Японии, исполнял обязанности, правда, недолго. 17-й год. Потом он был министром иностранных дел, это тоже не стоит забывать. Так что, видишь, они и туда заходят, и оттуда выходят, и возвращаются в эти кресла и так далее. Но тот самый Кисида, я думаю, будет продолжать.
Это, кстати, по поводу разговоров о сменяемости власти. Прости, что перебил, да? Вот люди, ну, просто так с кресла на кресло мигрируют.
А еще будут говорить, что в других странах по-другому. Так вот, Кисида и ранее заявлял, что на острова южной части Курильской гряды распространяется суверенитет Токио. Он об этом говорил ранее в ходе дебатов в Нижней палате парламента, еще будучи сотым премьером Японии. Ну и, собственно, настроен на переговоры с Москвой по вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к совместной работе с Вашингтоном ради решения важных международных и региональных проблем. Об этом говорится в письме, которое посол КНР в США Цинган зачитал на приеме Нацкомитета по американо-китайским отношениям.
Я кратенько процитирую сообщение, которое размещено на сайте китайского посольства в Вашингтоне. Китай готов на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимного сотрудничества укреплять контакты и сотрудничество с США в различных областях, или, наверное, областях, да, я уже запутался, ну, хорошо, сферах, совместно решать важные международные и региональные проблемы, отвечать на глобальные вызовы, значит, способствовать возвращению китайско-американских отношений на правильный путь здорового и устойчивого развития. Ну, а ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США стали одними из наиболее важных в мире и находятся на важнейшем историческом этапе. Конфронтация лишь навредит странам, а в то же время обе державы выиграют от сотрудничества, подчеркнул китайский лидер. Сотрудничество — это единственно правильный выбор. Просто нужно напомнить, что отношения между США и Китаем уже несколько лет серьезно обострились, переживают, мягко говоря, непростую фазу. Значит, Вашингтон не раз называл КНР в числе главных угроз. Между странами идет торгово-экономическая война. Кто-то ослабляет доллар, кто-то ослабляет юань. Но юань ослабляет уже, на моей памяти, практически полтора десятка лет. Главное ослабление там, да, до десятитысячных после запятой. Каждый раз это все происходит, потому что это ручное управление курсом, тут нет никаких секретов. Ну и тайваньский вопрос, разумеется, добавляет напряженности. Принцип одного Китая, Штаты соблюдают, но продолжают поддерживать Тайвань в военном отношении. Разумеется, это не добавляет оптимизма, хотя, с другой стороны, конечно же, примирение, выход, по крайней мере, попытка выхода на нормальную, здравую траекторию, которая позволила бы нащупать некий баланс как в военной дипломатии, военно-политической, да, вот возвращаясь к предыдущей теме, так и, собственно, в экономике, был бы, разумеется, единственно возможным здравым решением. Обращает внимание руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Сынакоев.
Вполне разумно нормализация отношений, поскольку никому это не идет на пользу, особенно с точки зрения экономических вопросов. Да и наверняка и разрядить обстановку и в военно-политическом смысле тоже, безусловно, на руку обеим сторонам. Китай как раз и не нагнетает ситуацию. И с самого начала всегда готов был к разумному диалогу и призывал сторону Соединенные Штаты Америки именно к разумному диалогу. Будем надеяться, что американцы воспримут этот жест нормально и уже начнется такой дипломатический раунд переговоров.
Но мы упоминали уже сегодня, что планируется саммит, не прямой, а такой в онлайн-режиме, в режиме видеоконференции между главами Соединенных Штатов и Китая. Но будем ждать, пока лишь речь идет только о планах. Продолжение жутчайшей истории. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет», публиковавший видео о пытках в российских колониях, разместил на своем канале в YouTube подборку новых роликов. Мы помним, что там какое-то огромное количество информации. И вот руководителям, участникам этого правозащитного проекта приходится, так сказать, разгребать, и они дозированно выдают то, что им удается раскрыть. Причем надо понимать, что там, ну, поскольку размещено на YouTube, там нет никакой жести, такой уж совсем очевидно. Но общий контекст, среда, она понятна. В общем, по утверждению авторов проекта, видео были сняты в областной туберкулезной больнице, все, тот же ОТБ-1 в Саратовской области. В нынешнюю подборку попали 6 эпизодов изнасилования и издевательств, датированных периодом с июля 15 года по сентябрь 20 года, что свидетельствует, конечно, о системности. Но 5 лет в больнице пенитенциарной, значит, насиловали людей.
Снимали на камеру.
Просто это... И снимали на камеру, совершенно верно. Которую они получали в отделе безопасности.
В отделе безопасности. А потом требовали денег с жертв изнасилованных, чаще всего мужчин.
Так не чаще всего, это исключительно.
Абсолютно мужчина. Да. Да, и с этим совсем, собственно, были заодно все те, кто имел отношение к этой самой ОТБ-1. Значит, правозащитники утверждают, что заключенные издевались над другими людьми при кураторстве начальника отдела М регионального управления ФСБ Дамира Ямбаева, замначальника отдела собственной безопасности УФСИН по Саратовской области Юрия Вдовина и других высокопоставленных чиновников федерального... службы исполнения наказаний, ФСИН. Те же, по утверждению ГУЛАГу.нет, согласовывали свои действия с первым замдиректором ФСИН Анатолием Рудом. Видео указано, да, как ты отметил, что видеорегистраторы получались в отделе безопасности. Что еще? ГУЛАГу.нет, проект основателя Владимира Осечкина, который уже эмигрировал из страны, таким образом продолжает напоминать о себе. Но ГУЛАГу.нет, насколько я понимаю, тормозится, он с большим трудом открывается, потому что, ну, может быть, люди идут опять там, значит, смотреть, благодаря нам, СМИ, в том числе, которые об этом говорят. Но мы позвонили правозащитнику и адвокату Михаилу Салкину с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Нет ли у него ощущения, что, несмотря ни на что, Ну, вот сейчас поговорят, да, посочувствуют, посокрушают, ну, уволят там кого-то там местного.
Так уже уволили,
Саратовского. Еще одного уволят, трех уволят. Да. Значит, отдел безопасности ОТБ-1 прошерстят. И вот что он ответил.
Потому что сейчас происходило после первых видеозаписей, все пытаются замять. Потому что вместо того, чтобы отпускать дела за превышение полномочий, за причинение вреда здоровью, возбудили дело только против того, кто это видео слил. Причем ровно по той статье, которая свидетельствует о том, что эти данные являются официальными и секретными. И он доступ к ним иметь не мог. Тем самым они расписались в том, что видео подлинно, настоящее, и все это было системно. Но при этом никаких мер реагирования не происходит. Единственное, что могу предположить, то, что меры будут, но будут, как всегда, с запозданием, когда просто подберут новую кандидатуру для руководства ФСИН. Создается ощущение, что все в порядке вещей, именно так и было запланировано.
Кошмар, кошмар и ужас. Надеемся, что все виновные будут наказаны. Вот чего хочется, понимаешь? Чтобы подобная практика больше не повторялась. Потому что, ну, это вообще мне сложно даже...
Добавить на самом деле нечего.
Посмотрим. Спасибо большое. Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новостей.